Добрый вечер. Я очень рад снова с вами встретиться в таком формате, как называется «Слух и эхо», когда вы задаете вопросы, а я на них отвечаю. Несколько вопросов были уже до начала передачи, я сразу на них отвечу. Дарья Чернышова спрашивала, не собираемся ли мы продолжить изучение районов Москвы. И второй был у нее вопрос, что меня связывает с хамовниками. Мы доделали наш проект, вот недавно вышли последние 4 журнала, 123 номера мы выпустили из фактически 124 журнала, потому что Тверской был в 2 томах. Я очень рад, что это не тому, что этот процесс, проект закончился, потому что мы все, кто делал эти журналы, по нему скучаем. Но вот мы исчерпали весь проект и сделали мы журналы о районах. Очень мы радуемся, что мы потянули такую работу. Это первое. А второе, с хамовниками, конечно, меня много связывает, потому что, во-первых, в 70-х годах я там учился, на Остоженке, тогда Метростроевская улица, 38, в Иньязе я учился, а потом я 8 или 9 лет я жил, снимал квартиру в Гагаринском переулке, и очень, несмотря на это, были довольно такие тяжелые у меня обстоятельства, но я очень радовался местоположению моей съемной квартиры. И, во-первых, из нее я мог обозревать все окрестности, по утрам слушать перезвон, такой джем-сэшн, который начинался от Храма Христа Спасителя и доходил до Власия. Очень люблю этот район, ходил на работу пешком и наслаждался вот этой стороной жизни. Так что, ну, плюс к тому, много друзей у меня там жило, много я исходил пешком вообще, как и в Москве. Многие места тоже я исходил пешком, я привык это делать с тех пор, как мама начала со мной гулять по центру Москвы, когда я был совсем маленький. Публикуется ли где-нибудь Евгений Бунтман? Был вопрос. Да, публикуется, как правильно уже ответили, как уже ответили в «Дилетанте», но, кроме всего прочего, он постоянно публикует свои материалы в таком ресурсе, как «Проверено медиа». И там очень любопытные есть вещи, такие устойчивые, я бы сказал, мемы и мифы разбираются, так ли это на самом деле. Например, одна из последних работ, которую сделал Женя, это правда ли, что Гитлер пришел к власти демократическим путем, и подробно разбирается та ситуация. Так что почитайте, наберите проверено.медиа, и вы сразу попадете на этот ресурс. Вот, и если хотите, я в своем телеграм-канале могу вам просто ссылку поместить. Дальше спрашивают, ну, естественно, про чемпионат мира. Я его смотрю, смотрю все время. И это не то, что отвлекает, но это одна из сторон моей жизни, и я с ней абсолютно не хочу расставаться, несмотря на весь ужас того, что происходит сейчас, например, в Украине, где просто уничтожается страна, и это очень и очень тяжело. Особенно родной город Херсон, который стоил отойти российским войскам, как они начали его обстреливать чрезвычайно серьезно. И я, ну, знаете, преувеличением будет сказать, что я вздрагиваю от каждого попадания в какую-то из улиц Херсона, в какой-то из домов Херсона. Но это все очень и очень тяжело. Но я смотрю чемпионат мира. Чемпионат мира как чемпионат мира. Нужно ли его сравнивать с российским, как это очень любят делать по телевидению, и мериться, кто лучше. Чемпионат, как только он начинается, и когда ты на нем, в общем-то, не присутствуешь и в качестве болельщика там вживе или в качестве журналиста, тебя больше всего интересует, конечно, сам футбол, как он происходит, какого он качества. Мы все сомневались, что может быть хорошее качество зимой. Почему, кстати говоря, пока все очень и очень интересно. За кого я болею, как и всегда. Ну, правда, у меня теперь нет сборной России, как я с самого детства, конечно, за нее болел и продолжал болеть, и продолжаю болеть, несмотря на все и наши государственные невзгоды, и на все наши спортивные невзгоды тоже. Мне жаль, что нет, но это вопрос не ко мне и не к сборной России. Это вопрос, я считаю, к тому, кто начал, кто вошел в Украину вооруженным путем. И кто все это начал. Вот к тому и вопрос, пожалуйста. Пусть отвечают, но я знаю, как ответят. Бу-бу-бу, ха-ха-ха. И вот они все сами виноваты. И они все нас не любят. Нет сборной России... И поэтому нет такой, вот, кстати говоря, нервозности в соцсетях и на телевидении, когда люди, которые узнают о том, что вспоминают о том, что существует футбол раз в 4 года, начинают высказывать свои глубокомысленные соображения. Ну, мы сейчас нашли такой аватар для сборной России, это сборная Сербии, потому что началась такая маленькая тихая истерика, сербы, наши единственные друзья, пусть они выиграют у Бразилии. Не выиграла. Я думаю, что подавляющее большинство, особенно государственных людей, которые кричат, пусть сербы, наши единственные друзья, выиграют у всех, и они нас поддерживают, и мы их так любим, вряд ли знают имена футболистов сербских и следят за этой сборной в другое время. Я как болел, так и болею всегда за сборную Англии, как это я всегда делал с начала 60-х годов. И не вижу никаких причин, почему бы я этого сейчас не делал. АДКБ. Евгений Суховерх спрашивает, как вы оцените ситуацию, в которой оказалась ОДКБ в целом и главная ее страна-участница, в частности, после Еревана? Мне кажется, ОДКБ показал свою несостоятельность. У ОДКБ единственное феерическое выступление – это был Казахстан начала этого года. А в остальном, конечно, это одно из воплощений правдивости фразы «своих не бросаем». Кто свои? Ну, это какая-то такая очередная, как и СНГ, феодальная организация. Принесете мне омаж руки в руки, вот тогда я вас буду, может быть, подумаю, буду еще вас защищать, если другие интересы мне не помешают. А какую книгу лучше почитать? Анастасия спрашивает, 35 лет ей, про генерала Лебедя. А вот не знаю, не знаю, я не читал ни одной книги про генерала Лебедя. И это был замечательный человек. Мне посчастливилось с ним разговаривать и встречаться, и у нас на Эхе. С ним необыкновенного ума и очень интересного юмора. Абсолютно не грубого, а достаточно тонкого. Вообще, это был очень интересный человек, Александр Лебедь. Недооцененный, думаю. Думаю, недооцененный. Так. Больше знают теннисистов и военных преступников. Я не знаю, кого они там знают. Это, знаете, вот такая вот вещь, как спорт, как разновидность войны, война как разновидность спорта, это абсолютно ужасное. Это ужасное. Мало кто знает, что флаг Сербии отличается от России перевернутием. Вот. Я помню, мы считали в свое время, когда только появился триколор в России, мы считали в центре, когда на праздники вывешивали вверх ногами. Просто раз идешь, нормально-нормально висят, потом вверх ногами на праздники вывешивали флаги. Трудно жить на свете, знаете, приходится столько всего знать. Как вы относитесь к уничтожению экономики РФ как действенный метод прекращения войны, даже если это приведет к нищете россиян? Все это злонравие, достойные плоды. Злонравие, сами знаете, чье. Я не знаю, насколько это все эффективно, но, простите меня, есть абсолютно неэффективные меры воздействия на Россию, которые ничего не дают, пока ничего не дают. Но Россия будет долго восстанавливать свою экономику, но, естественно, на горбу нашим с вами. Нашим с вами. Так, спорт – это сублимация войны. Что тут говорить? Сублимированный кофе редко лучше свежемолотого. Спорт хуже войны, спорт лучше войны гораздо. Там, за исключением разъяренных болельщиков, которые иногда за автогол как бывало в центральноамериканских странах, и нет, в южноамериканских странах, как бывало, и могут застрелить, но, в принципе, там никого не убивают. И это игра, прежде всего. И это соревнование, которое стремится быть честным. Вот стремится быть честным соревнование. И худо-бедно борется со всякими нечестностями. Война – это страшно. Отождествлять спорт с войной. Я помню, как на разные выступления перед британской прессой, перед матчем Англии и Германии, вспоминали, вдруг снова стали вспоминать Вторую мировую войну и так далее. Замечательно ответил посол. Он был одно время послом на нашей стране. И он замечательно ответил, что вообще-то Вторая мировая война кончилась, и мы все выяснили. И очень плохо отождествлять одно с другим. И с другой стороны, абсолютно отвратительно, когда в международные отношения входит фанатский принцип. Наши, значит, они делают все правильно. Они, значит, они враги. Враги, враги. Так. Так. Дальше. Что тут? Как вы относитесь? Это уже сказал. Как вам, кстати, запрет ФИФА для английских болельщиков? Это я про Святого Георгия и крестоносцев. Я вот это не знал про Святого Георгия и крестоносцев. Но Святой Георгий будет, потому что это флаг Англии. Никуда от этого не денешься. Я считаю, что вся эта муть, она просто глупа, абсолютно глупа. А кто вам сказал, что это именно крестоносцы, вот как бывает в шлемах и в кольчужных оберах, бывают английские болельщики? Кто вам сказал, что это не столетняя война, и, например, Франция должна обижаться? Вообще, обижливости, как говорил в детстве мой сын, обижливости стало слишком много. Вообще слишком много. По всем статьям. Особенно, когда обижается государство, обижается церковь, которая распустила все и руки и, за ее верность государству. Русская православная церковь за ее, я бы так сказал, пресмыкание перед государством. Она может распоряжаться всем, вплоть до сериалов, которые, например, сериалы «Монастырь», который сейчас церковь вообще осуждает. Вы неправильно показываете. Очень хорошо. Замечательно. Так, какой период отечественной истории, на ваш взгляд, самый благополучный? Или самое благополучное время у нас впереди? Надеюсь, что впереди, Обломов, который пишет. Надеюсь, что впереди. Я считаю, самый период, который... Два периода, которые, может быть, что-то обещали. Один – это, скажем так, за исключением самых последних лет, хрущевский период, вот если в 20 веке. А другое – это все-таки, если бы не так пошло в середине 90-х все на спад, начиная с чеченских войн и великих махинаций, то обещал, конечно, конец 80-х, начало 90-х. Вот что это было, наверное, мне кажется. Днепр уже со светом, водой и теплом приветствует адекватных. Анна, я тоже приветствую адекватных, и в особенности, как хорошо, что свет, вода и тепло есть, несмотря на все, что происходит, несмотря на все бомбежки и попытки разрушить энергетическую систему Украины. Так, дальше. Ну, вы понимаете, Слейдер, вы говорите, что вот русская вот такая вот церковь, которую вы называете кривославной, это для русских, для цивилизации христианства. Я верю в ядро и вот про вот то зерно, которое есть, вот настоящее христианское зерно, которое есть в русской православной церкви, в ее представителях. В священниках, прихожанах, которые действительно они верят так в Бога, Иисуса Христа, как они привыкли и как это повелось в нашей стране, в Восточной Церкви. И это замечательно. И свет с Востока должен быть, и взаимное обогащение христианских церквей должно быть, и оно есть. Но вот это вот лакейское поведение и вот это служение государству от церкви, оно совершенно напоминает нам жуткие времена пресмыкания церкви перед государством или ее собственные преступления, которые переживало христианство. Но, слава Богу, почти во всем изжило. И вот такие вот вещи повторять, мне кажется, это стыдно для православия. Просто стыдно. Так, мы идем дальше. Я не думаю, что здесь все, вот это надо говорить, что жаль, что Владимир принял православие, а не католицизм, что от византийской церкви, которая она плодит коррупцию, оргпреступность. Вот все много чего испытали, всех заблуждений, всех преступлений церкви очень много, но через все это приходит чистая и нормальная христианская вера. И я так думаю, что не произошло очищение после советской власти, не произошло преображение Русской Православной Церкви, но я думаю, что оно произойдет когда-нибудь. «Любая вера легко приходит к фанатизму и войне», писал старик Ремарк. Любая вера, и это совершенно не обязательно, что это христианство ли, ислам ли, другая религиозная форма веры. Вот форма веры, как изуверского или автоизуверского, вот именно такого вот сектантства, такого вот заскорузлости такой. Да, конечно, это приводит. Это может быть на абсолютно заявленных так светских началах, как это было в большевизме, как это было в сталинизме в Советском Союзе. Как замечательно совершенно Слезкин написал в «Доме правительства». Как именно миллинаристскую церковь, миллинаристскую секту, как вот сталинский большевизм. Не знаю, какой перевод Дон Кихота лучший. Для этого мне нужно Дон Кихота прочесть в оригинале. Наверное, любимовский перевод все-таки он замечательный. Мне бы очень хотелось все-таки в жизни прочесть Сервантеса в оригинале, но для этого надо по-человечески выучить испанский язык, а не так рудиментарно, как он у меня получается. Дальше мы идем. Средневековые римские папы, пишет Евгений, это, такое, разные были папы. Но если мы вспоминаем пап эпохи Возрождения, пап Борджа мы вспоминаем, вспомним мы авиньонских пап, которые находились вот под таким невероятным стальным крылом Железного Короля, Филиппа Красивого, Филиппа IV. Это очень, очень, очень. Папа Франциск, пишет Дмитрий Мезенцев, немного проигрывает папе Иоанну Павлу II. Папе Франциску не хватает взвешенности. Каждый из последних пап был замечательный. Папа Ратцингер был очень интересный человек и в смысле доктрины. И он очень многое... Кстати говоря, он проверил новоявленных католиков в России, во многих странах Восточной Европы, он проверил, которые были так увлечены личностью папы Иоанна Павла II. И проверка состояла в том, во что мы верим, в Иисуса Христа, или мы верим папе Иоанну Павлу II, папе Войтыле, так, что все для нас иного не существует. Папа Франциск очень интересный человек, он много сделал прекрасного для церкви и для ее очищения, и для помощи бедным, и для нашего осознания того, что как страшна бедность, вот как страшна бедность, и какими трагедиями приходится с миру сталкиваться. Это очень интересно, то, что происходит, и у меня огромное уважение к папе Иоанну Павлу II. Для меня, может быть, какой-то самый изумительный папа 20 века, и это Иоанн 23. Это великолепно, это такое вот было, и, может быть, эпоха такая была, перелом, это папа, который организовал и затеял Второй Ватиканский собор, и такое изменение в католицизме. Иоанн 23 был и сам по себе, и личность такая абсолютно, я бы сказал, сияющая. Большой толстяк такой чудесный. Да, Войтыла один из величайших пап. Он не боялся вызовов времени, от них не уклонялся. Это правда. Будете смотреть «Спартак», «Зенит», «Спартак», «Кубок России»? Конечно, таков путь. Естественно. Естественно, Ксения. Конечно, буду смотреть и буду болеть за «Спартак». И вот этим самым я сделал себе перерыв, конечно, в чемпионате мира и посмотрел вот битву в тумане в Самаре, когда «Спартак» проиграл крыльям и за дело, и по делу проиграл. И по делам это называется. Вот, так что, конечно, буду смотреть. Куда я от этого денусь, действительно? Никуда мне от этого не деваться. Дальше. Да, все после папы личности, папа Франциск, выдающийся священнослужитель. Ну да, Франциск какого номера, спрашивает Расул Беджиев. А не было папы Франциска. Может быть, его, когда появится Франциск II, тогда будет Франциск I. А сейчас он просто папа Франциск. Так официально называется, потому что другого не было. Вот. Зачем сейчас церковь? Дискредитация института на лице, зверующие топят за войну. Будете, вот скажите, вот не будет церкви, будет меньше зверства? А вот, конечно, когда церковь как институт работает на зверство, работает на человекоубийство, вот это страшно. Вот это страшно. А я не думаю, что будет. Ну, будут сидеть вот по каким-то молельным домам люди. Все равно это будет происходить. И будет рождаться какой-то совершенно такой, знаете, такие религиозные ЧВК будут рождаться. Вот так вот и все получится. Да, Войтыла боролся против коммунизма. А что вы думаете по поводу жеста Орбана? Он надел шарф со старыми границами Венгрии. Влад, 39 лет, из Германии. Дай-ка я себе спробую, это называется. И, конечно, вот это удивительная вещь и желание Великой Венгрии борьбы за Трансильванию, например, за Закарпатье, за все, вот как хорошо, как на этом можно сыграть? Как вот на, я не знаю, вот на жми струны, бринчи на, этой, на этом инструменте. Ну вот он в это и играет. Это опасные игры, очень опасные игры. Вот когда будет все равно, как в своеобразной Трансильвании можно будет, где и был до 45-го года, нашего века был древний саксонский элемент, был потрясающий, то есть был немецкий протестантский элемент. Как же это все было интересно. И когда будет все равно, принадлежит Трансильвания Венгрии или принадлежит Трансильвания Румынии, принадлежит Украине Закарпатье или принадлежит Венгрии. Решать передел границ, вот вы видите, что это такое, что это происходит. Вот эта пресловутая историческая справедливость, к чему она приводит? К омерзению полнейшему, и не дай бог этим заниматься. Ну, Орбан, вот мне кажется, что это жест абсолютно безумный и бессмысленный. Знаете, как подкат двумя ногами. Совершенно не знаю, что получится. Извините меня за терминологию. Когда выйдет детская площадка, Ксения Селякова? Понятия не имею. Понятия не имею. Не знаю. Есть система, опять же повторю, вот когда вы говорите «религия нормальна, церковь – система порабощения». Сколько раз пытались реформировать церковь, чтобы не было мировой иерархии, всеевропейской, всегосударственной иерархии, борьба против папизма, борьба против внутри, там, например, той же Британии, против англиканской или против епископальной церкви в Шотландии. Да, но приводило, вот, например, в своих... Ну, нет, предположим, такой вот иерархии. Но к чему, каким перегибом, извините за это слово, приводил кальвинизм? И приводили многие протестантские тоже секты и конгрегации приводили. Каким смертоубийством? Это, знаете, смотря какая церковь, смотря какая религиозность, внецерковное, предположим. Каждый, кстати, может выбрать для себя. Принадлежать. Для меня очень долго стоял вопрос, принадлежать или не принадлежать какой-либо из церквей. Я чувствовал себя христианином, но вот эта принадлежность какой-то большой-пребольшой организации и необходимостью выполнять буквальные какие-то правила, потом я понял, что все гораздо сложнее, и я преувеличиваю. И тогда вот я стал католиком. Давайте мы сейчас прервемся и потом продолжим наш разговор.
Кто этот человек? Герой или преступник? Защитник или диктатор? Спаситель России? Или ее узурпатор? Вся жизнь Александра Колчака, его юность, его любовь, его гражданский долг на страницах графического романа «Спасти адмирала Колчака».
Ну что ж, продолжим. Я хотел бы вам предложить еще книгу из наших замечательного, из нашего сундука под названием «Шоп Дилетант Медиа». Это книга Питера Эккройда «Англия. Новая эпоха». Новая эпоха, совсем новая эпоха. От викторианской Англии до начала третьего тысячелетия, то есть практически до наших дней. С портретом молодой еще Елизаветы II. Я думаю, что здесь стоит почитать, хорошо излагает Питер Эккройд, стоит почитать. И вот стремительно как менялась Великобритания, стремительно от викторианского времени до через весь 20 век. Что она вынесла, как изменилась, что потеряла и самое главное, что приобрела не в территориальном отношении, а в человеческом, в изменении привычек, в изменении своих... И своих искуплений, своих грехов тоже. Тоже, кстати говоря, что происходит, что происходит в нормальных странах, которые развиваются, не претерпевая или не претерпевая, может быть, крушения такие трагедии, но, как бы так сказать, извлекая уроки, извлекая опыт, получая от того, что происходит, в том числе и катастрофического со страной. Так что вот, пожалуйста, еще кое-какие журналы у нас остались на «Шоп Дилетант Медиа». Правда, наш финальный номер 123 «Арбат». «Арбат» расходится, вот, извините за пошлое сравнение, как горячие пирожки. Но оно в данном случае правильно. Расул Биджиев пишет довольно забавно. Спасибо. А то, что не читаешь историческое, одни Франциски. Ну, Францисков, да, было очень много. Вот, но папа Бергольо принял имя Франциск в честь Франциска Ассизского. Хотя он не францисканец вовсе, а он первый папа иезуит из общества Иисуса, у которого есть свой Франциск Саверий, замечательный миссионер, очень почитаемый святой. Но вот это в честь Франциска Ассизского. Netflix назвал Ярослава Мудрого правителем Северной России, Катя. Как это понимать? Это замечательно, конечно, да. Да, ну, был он правителем, вот России тогда не было, конечно, Северной Руси, ну да, потому что да, вот там вот и основание Ярославля, вот там пока не разберешься со всеми, и бедный Борис Акунин почти в этой телефонной книге, в которой все время менялись номера, что представляли собой по системе и наследования, и распределения уделов русские князья того времени. Да, ну можно и так назвать, да, можно Петра назвать владелец села Преображенского, можно назвать. Смотря что вы хотите, глупость, конечно, господи. Но в Трансильвании все-таки значительные притеснения на языковой почве. Выясняйте, где, какие притеснения. Обычно о притеснениях говорят не столько притесняемые, уж не знаю как притесняемые, а вот говорят страна, которая обязана как-то договариваться, которая обязана как-то язык защищать, свой язык и людей, которые носители своего языка в других странах. Мы с вами говорили в прошлый раз об этом и о защите языков, говорили об этом подробно. А это все билиберда, вот это билиберда стопроцентная тех людей, которые играют на самых низменных страстях своего народа. Орбан такой, Путин такой и путинский. Вот они такие. Нет. Вот сколько всевозможных трудностей происходит в Бельгии. Сколько язык фламандский и язык французский. И сколько было всего. И были очень тяжелые времена. Но чтобы Великую Францию, например, повесился Макрон, да, на шею, Францию, в которую входит и Валония, и Брюссель, и так далее, или или король испанский повесил бы себе шарфик, а это вообще испанские Нидерланды, или же король Нидерландов повесил, вот вы наших нидерландоязычных бельгийцев притесняете, проклятые валоны, вот это наша земля. Давайте мы все это тоже сейчас заберем себе и будем ходить в шарфиках. Вот вам, кстати говоря, шарфик не шарфик, это фанатское мышление тоже. Шарфик как символ веры, как знамя, сим победиши. Вот так получается. Здесь был вопрос еще до самого начала нашего разговора, когда только появился анонс, был вопрос, почему вы для серии «Спасти» выбрали форму комикса. Все происходило ровно наоборот. Я забыл, как звали нашу зрительницу, зовут ее. Помню, что ей 68 лет. Но было совсем наоборот. Сначала появилась идея исторического комикса, рисованного графического романа, а потом, когда появилась совсем неожиданно, вот когда мы первые собирались назвать «Спасти цесаревича Алексея», так и надо действительно спасти, вот это может быть серией как раз. И мы сразу хотели серию сделать, так что все плясали мы от графического романа, от идеи. А потом вот так вот и получилось у нас. Скоро Пугачева выпустим. Какой он затейливый получился, этот графический роман. Я сейчас, вот когда работал для исторической части, делал тексты, сейчас я посмотрел, ну, нарисованным Никаноровым, замечательным художником, который сделал и «Цесаревича Алексея», и «Царевича Дмитрия» сделал. Но и сценарий какой любопытный. Там будут много неожиданных персонажей для вас. Я думаю, знакомые, но неожиданные в этом контексте. Это очень интересно, мне кажется. Надеемся до Нового года выпустить. Так, так, Валонию, да, я говорил, да. Там франкоязычные живут. Вот. Ну, тут от чего возникли протестанты, да, все правильно. Даже Лютер хотел сначала исправить Матерь католическую церковь и, в общем-то, не хотел отдельную форму христианства придумывать. Вот. Павел из Дубны. Приветствую вас, Павел. Давненько что-то, почему-то я не видел вас в чате. 46 лет. А не думали ли вы замахнуться... А, был такой у меня вопрос несколько недель назад. Александра нашего Дюма и не выпустить комикс «Спасти Карла I». Да я бы его спас с удовольствием. Я всегда был... Мне вот сколько раз не перечитывал. Это как с фильмом «Чапаев». Вдруг выплывет. Вдруг они его спасут. Вдруг Атос спасут. Спасет его с Арамисом. Вдруг они его спасут, Карла I. Глава «Remember», да. Ох, это очень интересно. Придумать надо, чтобы еще и не надоесть. Как вы относитесь к минимальному обязательному доходу? Не знаю, Мазепа, я не знаю. Вообще, для меня вот это рассуждение о таком будущем человечества, об искусственном разуме, интеллекте, обо всем этом. Может быть, я низко летаю. Низко летаю. И мне не хочется сейчас об этом задуматься, вот в каком-то таком приложении практическом. Так. А, ну да, фламандский и французский, да. Во Фландрии фламандский, в Валонии французский, да. Так, и не только. Так. Николай Константинович, я не знаю, вот не знаю. Так, как вы относитесь к Валерии Новодворской? Очень хорошо отношусь к Валерии Новодворской и к памяти Валерии Новодворской. Один из честнейших, она была одним из честнейших, правдивейших людей, бескомпромиссных. Это ей иногда мешало вот в какой-то такой практической жизни. Очень много пострадавшей, очень сильно пострадавшей от репрессивной психиатрии. Но я всегда относился к Валерии Ильиничне с нежностью просто. Вот так вот. Так вот. Александр Федоров спрашивает, ему 45 лет, как вы относитесь к Евгению Панасенкову? Стоит ли ему верить? Вообще верить не стоит никому, но мне кажется, что он очень мало утруждает себя доказательствами в своих теориях. Я не потому там люблю таких историков, как Олег Будницкий, как Александр Каменский, как Игорь Данилевский. Сейчас я, как Александр Мещеряков, я просто сейчас перечисляю просто близких мне людей, с которыми я имею счастье дружить. Это потому, что они доказывают. Они берут на себя труд доказательства. Ссылок, которые показывают свою методику, как они это делают, не перескакивают, не делают подстановку. Я вспоминаю эту замечательную историю про великолепную теорию, и где сидит и покуривает свою трубку Альберт Эйнштейн, вся исписана доска, может, я неправильно передаю, но смысл тот, исписана доска, и все блестяще вот доказана теория. Встает Эйнштейн, берет тряпку, и в самой середине этих вычислений вытирает несколько знаков. Потому что здесь получилось, что неверная подстановка. А вот брать за аксиому то, что нуждается в доказательстве, в истории так не получается. Волонский – это как украинский по отношению к русскому, а может и круче. Ошибаетесь. В Бельгии, в Волонии говорят на языке, который не отличается от французского как язык от языка. Есть несколько другие слова, другие обороты, но это язык французский. Никуда от этого не деться. Никуда. Это он, статус языка у него не может быть. Но пока не видно. не видно причин для того, чтобы это был статус языка. И бельгийцы франкоязычные так и не ощущают себя. Если они говорят, там цифры произносят по-другому, как швейцарцы в романской Швейцарии, то это не значит, что это совсем другой язык. Нет, нет. Понимание абсолютное того, что говорят бельгийцы. Просто абсолютное у француза и наоборот. Как переводится ваша фамилия? Спартак пишет. Без чемпиона, да? Нет, фамилия Бунтман – это пестрый человек. И это было связано с меховым делом, как мне написали и подарили в рамочку специалиста по генеалогии. Был такой мне подарок на день рождения. Оно у меня висело в кабинете на Новом Арбате. И фамилия это от ремесла. От ремесла, наверное, были какие-то среди первых предков, носивших эту фамилию, были, наверное, те, кто занимался мехами, выделкой мехов, наверное. Вообще, это пестрый человек, если переводить дословно, что с немецкого, что с идиша. Так. Не понимаю. Милан говорит, а вот про Ярослава. Те же люди не называли себя северными русскими, тем более великороссами, но новгородцев русскими не называли. Вообще, зачем эти скрепы? Города основаны разными династиями, которые были по всей Европе. Ну, конечно. Ну, слушайте, ну вот это все вот... Я не знаю, это все ведь построено на переживании истории как настоящего момента. Ведь эти люди, которые... всюду суют свой нос, всюду хотят все исправить, кого-то в чем-то уличить. Они же не для того, чтобы изучать историю, существуют. И мозги в них не для этого, они на это заточены. Им же Ярослав нужен как легенда нашего клуба. Я же говорю про фанатское мышление. Ярослав, а не как конкретный правитель со всеми своими великими достоинствами, великими недостатками. И это же не для изучения. Это для символики, для того, чтобы кого-то уесть в данном случае. Так, дальше мы. Так. Ну, украинские и русские языки очень разные. Во-первых, это я бы переставил слова прежде всего. Украинские и русские – это разные языки славянской группы, но это разные языки. Расул Беджиев написал, что 1-3. Это что, вот матч, который заканчивается там на чемпионате мира, Катар-Сенегал, ну как интересно-то. Сенегал, Катар все-таки забыл. Так, дальше. Всю печатную продукцию иноагентов после 1 декабря, да, обяжут закатывать непрозрачный целлофан и ставить рейтинг 18+. Да, это, конечно, это замечательное развлечение. Вот я жду вот чего. Еще я жду об обязательном, без различия пола, ношении бурки. Хотя это в террористической опасности, это так, но вот все, это как скоро... Говорили Ильф и Петров, Ильф говорил, да, что скоро на строгие граждане надену, заставят мужчин паранжу надевать. Я не знаю, что нас заставит. Молчать ли, зашивать рот себе. Ну, чего они этим добьются? Кто знает, тот найдет. Да, мы теряем много из-за того, что будет дороже делать дилетант, например. Потому что у нас, боже ты мой, признанный иностранным агентом Дмитрий Львович Быков. Вот, а так как нам Дмитрий Львович, тем, кто делает дилетант, гораздо ценнее, чем траты на пленку непрозрачную. Вот разрезаем мусорный ящик, запечатаем. Черные мусорные пакеты. Они не понимают, с чем это будет ассоциироваться. Эти представители победившего и развитого идиотизма. Они даже об этом не думают. Вы представляете, вот как трупы будут лежать в этой книге, и будут лежать журналы. Господи. Так, дальше. Ну, сейчас будут. Я за Канаду. Хорошо, прекрасно. У каждого свой должна быть любимая команда на этом чемпионате. Наслаждайтесь футболом. Как те, кто действительно любит футбол, как наслаждались. Например, вы ни за кого, кроме России, не болеете. Например, если вы в России живете и вы любите российскую сборную, да, как свою сборную считаете. Наслаждайтесь футболом. Смотрите, смотрите, посмотрите на Бразилию, которую я никогда особо, вот я, например, особо не любил, но как можно не восхищаться вчерашним голом? Вот как можно не восхищаться? Если вы действительно любите футбол, а не просто болеете, лишь бы как, но выиграли. Так, дальше. Посмотрим. Болгарский и русский разные языки, Вован Толеран. Да, это так же верно, как лошади кушают овес. Это, я не издеваюсь над вами, я говорю, что это действительно. А можно писать, а не гутарить на русском. Кстати, гутарить – это южно-русское тоже. Здесь ведь гутарить – это же на Дону и так далее. Это ценные сведения, которые мы почерпнули из Тихого Дона в школе. Чем-то он был полезен, Тихий Дон. Вообще хорошая книжка в первых своих томах. Как вы относитесь к Александру Невскому? Была ли битва на Чудском озере или только фильм Эйзенштейна? Какая-то битва была там небольшая. Было немножко не там, немножко не так. Поменьше народу. Но ведь фильм – это советский миф и сталинский миф об Александре Невском. Александр Невский был святой, благоверный князь Александр Невский. И Игорь Данилевский замечательно все расставил по местам. Где такой миф, где сякой миф, где есть реальная биография. Вот если мы изучаем историю, хотим ее знать, это одно. Если мы читаем художественное или смотрим художественное произведение, это другое. Только не надо выдавать одно за другое. Не надо, например, художественное произведение и фантазии на тему выдавать за исторические документы. Вот в чем проблема. Так, дальше идем. Так, дальше. Поможет ли иллюстрация решить вопрос с властью в России, что мешает ее проведению? Ну, сейчас уже никакой иллюстрации не может быть. Был очень любопытный проект иллюстрации, такой углубленный проект иллюстрации, не просто аховый, там, всех членов партии, там, лишить работы или я не знаю, что сделать. Был замечательный Галина Васильевна Старовой, твой очень любопытный проект, который требовался, для него требовалась, конечно, и разработка, но он был один из наиболее толковых, мне кажется. «Вас раздражает, спрашивает меня, Бис, шум от детей или громко хлопающих дверей?» Чувствую, здесь у вас здесь какой-то такой отзвук того, что опрос, который приводился в Соединенных Штатах о самых страшных звуках. Нет, меня не раздражает шум от детей. Громко хлопающие двери, когда неожиданно, это не то, что раздражает, а вздрогнуть можно просто. Но шум детей... Вы знаете, есть одна обожаемая мной история. Это история моих друзей, вот, которые... написала эту историю о своем муже, об академике Василия Васильевича Парине, Нина Дмитриевна Парина, мама моего друга Алексея Васильевича. Как Алексей Васильевич появился на свет. Потому что у них было уже трое детей, и что-то Василий Васильевич загрустил. Почему же он загрустил? Что никто не хнычит, не капризничает. То есть нет маленького вот такого и достаточно шумного человечка где-то рядом. И вот вы знаете, шум от детей – это одна из самых прекрасных вещей, какая есть. Вот. Так, дальше. Сложна ли грамматика французского языка? Да, довольно сложна. Да, сложна. И вы знаете, я очень рад, что я с 7 лет изучал французский язык. и что как-то усилиями наших школьных учителей мы как-то получили вовремя и достаточно рано базовую грамматику. И вот то, что всевозможные сложные довольно формы, что мы их заучили худо-бедно, но еще в школьном возрасте. И что другие языки, у которых грамматика попроще, я изучал потом, уже после французского. Ваше отношение к идеям М. Веллера. Каким идеям? Мне кажется, что Михаил Иосифович Веллер, вот с которым я очень давно и дружил, но мы как-то почти не общаемся сейчас, да и с какого-то времени совсем не общаемся. Он очень талантливый писатель. Он замечательный человек. Человек острого ума, прекрасного юмора, замечательной эрудиции. Но мне кажется, что... Мне кажется, что когда он начал вырабатывать общую теорию всего, это сильно повредило и его характеру, и его таланту, мне кажется. Но все равно, если бы там при соблюдении уже условий, которые вы прекрасно знаете, я бы охотно пообщался с Михаилом Веллером. О, Вован пишет. Вот это очень мне близко, то, что он пишет. Правда, о других языках. Я читаю по-болгарски, а говорить не могу. Какой-то стоп. Да, это бывает. Вот, вы знаете, у меня с несколькими языками тоже такое. И было очень долго. Я читал по итальянски и совершенно не мог заговорить. И вдруг какой-то, вот как прорвало, ждите, прорвет Вован Толеран. Прорвет, я думаю, только не оставляйте эту идею. Когда еще близкие языки, вот, например, мне страшно мешает нормально освоить испанский, мешает итальянский мне, потому что я все время на него свихиваюсь. А тут близкий славянский язык, может быть, в этом какой-то стоп. А потом вот это желание абсолютно непонятного, особенно если у вас есть какой-нибудь язык хорошо выученный, вы очень часто боитесь, как в школе боитесь делать ошибки на недостаточно изученном языке. Ну вот все, и как и друг мой Дима Петров, и все остальные говорят, не надо этого бояться, ну вот не надо. Во-первых, это простят, во-вторых, это не страшно. И сами посмотрите вот глазами на человека, который старается говорить на вашем языке, да, делает какие-то ошибки, иногда не точен, бывает, но все впереди. Вы же считаете, что человек, вам приятно, когда говорят и стараются говорить на вашем языке. Всем нам приятно это. Это я так уговариваю, а мне так трудно бывает заговорить, что вот на языках, которые я недостаточно хорошо знаю и боюсь сделать ошибку. Вот это трудно. Но вот примите, Вован Толеран, вот мои просто мои объяснения, как, может быть, вам это поможет. Поможет. Так, что тут провансальский? Вот три рода, четыре падежа. Как же мне нравится. В французском много диалектов? Да, очень много. Нет, провансальский, которым часто называют даже и окситанский язык, то есть это провансальский – это юго-восток, а окситанский – это юго-запад. Ой, столько разных вариантов. И вот я помню, какое наслаждение было, когда нам молодцы наши преподаватели на кафедре фонетики в Иньязе, когда они нам давали примеры вот всех этих языков. И когда я слышал, когда вот по-французски вот с этим южным говором, отъедешь вообще 150 километров и говорят несколько по-иному. Нормандцы говорят не так, как говорят парижане и так далее. И как говорят, скажем, там то, что считается литературным произношением, нормативным. Но это так интересно. И вот эти звуки, которые вот произносят на юге, в центре, где-нибудь какой-нибудь департамент Ардеш, департамент 07. И в Гренобле несколько не так говорили. И у меня даже появились какие-то гренобльские штучки, когда я там учился, и когда я приехал в Париж, когда меня поймали на нескольких особенностях гренобльского произношения из Дофины. Вот век бы с вами разговаривал. К слову об Алексее Васильевиче, как он поживает. Алексей Васильевич ничего, все, и с удовольствием вам всем передает привет. Смотрите его канал замечательный, найдите Парина канал, YouTube-канал у него есть, очень хороший. Если хотите, я вам тоже пришлю ссылку в телеграм-канале в своем. Вот. Спасибо всем, всего доброго. Говорил бы, говорил с удовольствием гораздо дольше. Вот. Но не буду вас мучить больше. До свидания.